Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Сергей Комаров. Поздравляю вас, дорогие, с 20-м праздником входа Господнего в Иерусалим, или как он еще называется, вербное воскресенье или неделя Ваий. Будем говорить о празднике, то есть сам Бог нам благословил сегодня о празднике говорить. Итак, что мы знаем об этом празднике? О празднике входа Господнего в Иерусалим пишут все четыре евангелиста. Все они говорят о том, что Христос подошел к Иерусалиму, остановился там, так, то есть не сразу вошел, и поручил ученикам раздобыть ему транспорт для того, чтобы он в Иерусалим не пешком вошел, а вот въехал. И происходят очень интересные события. Двое из учеников по поручению Христа идут к селению, которое прямо было перед ними, и должны сделать то, что им Христос сказал. А Христос им предсказал все, что с ними произойдет. То есть они найдут ослицу, привязанную молодого осла, отвяжут. Кто-то у них спросит, зачем отвязываете. Они должны сказать, что они надобны Господу, и тогда их отпустят. Интересная вещь. Оказывается, у Христа были тайные ученики. Имена хозяев осла и ослицы не называются. Но, очевидно, был какой-то ученик, с которым у Христа была какая-то предварительная договоренность. Это очень интересно. Как мы видим, вот после смерти Господа Иисуса Христа появляются двое тайных учеников, которые до сих пор были в тени. А потом они вдруг выступают, так сказать, на арену действий. Это Иосиф с Никодимом, важные два человека, которые помогли погребать тело Христа, помогали погребать тело Христа, вот, и устроили все так, как это было принято в еврейском обществе. Вот и здесь тоже Христос пользуется услугами какого-то неизвестного нам человека, который, по сути, предоставил ему средства передвижения. Ну, если хотите, по-нашему, автомобиль, по-нашему, по-сегодняшнему. Это вообще очень интересная вещь. Понимаете, у Христа всегда есть какие-то тайные ученики, которых мы можем не узнавать в окружающих нас людях. Нам может казаться человек неверующий, человек не церковный, человек какой-то вот Бога не знает, он грешник, еще что-то. А человек на самом деле может быть тайным учеником Господа Иисуса Христа, хотя он по каким-то причинам, ради страха иудейского, да, по каким-то причинам не может сейчас быть вот таким открытым церковным христианином, таким как ты, ходить в храм и так далее. У каждого есть какие-то свои фазы роста духовного, у каждого есть какие-то свои причины поступать так или иначе, но надо помнить, что последний может стать первым, а первый может стать последним, как это часто было в церковной истории, как это и в евангельской истории происходит. Вот один из апостолов предал Христа, Иуда, и Петр предал, правда, потом покаялся. А вот какие-то неизвестные люди, которые не ходили с ним, вдруг вот появляются в конце евангельской истории и становятся его уже верными учениками, не стыдятся исповедовать Христа. Это интересно. Итак, ученики приобретают для Христа транспорт, да, ослика и ослицу. И Христос въезжает на ослике в Иерусалим. Вот интересно, что все четыре евангелиста, они рисуют Христа человеком, который не только знал, что ему надлежит умереть на кресте, но и что это произойдет непременно в Иерусалиме. Христос сам говорил: «Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима». Вот в этих кратких словах сосредоточена вся история взаимоотношений Бога с израильским народом. История, в которой особое место занимали пророки, и в которой особое место занимал Иерусалим. Ведь действительно все пророки иудеи были так или иначе убиты от Иерусалима. Не обязательно в самом Иерусалиме, но так или иначе от иудейских первосвященников, книжников, от иудейского начальства. И вот Христос с горечью говорит, что его ждет та же участь. Не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима, говорит он. Христос въезжает в Иерусалим на ослице и осле. Вот здесь такой интересный момент. Многие, скажем так, критики евангельского текста спрашивали, а как это Христос мог воссесть одновременно на два животных, и на ослика, и на ослицу, да? Ведь евангелист Матфей показывает, что в этом случае исполняется пророчество Захарии, и это пророчество приводится. «Скажите чере Сиона, грядет Спаситель твой», это из Исаии, а вот книга пророка Захарии: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Вот у многих возникал вопрос, как это Христос может сидеть одновременно на ослице и на молодом осле. Наши толкователи предлагают такое объяснение, что Христос мог, например, ехать попеременно, то на ослице, то на молодом осле. Другие говорят о том, что ехал он все-таки на ослике, а ослица нужна была для того, чтобы ослик пошел куда нужно, потому что ослик без ослицы, без мамы, не мог никуда пойти. Поэтому это просто образ выражений такой, да? На ослице и на молодом осле, имеется в виду на ослике, просто рядом шла ослица, и на нее тоже, может быть, одежды свои апостолы положили, вот как бы на всякий случай, да. Интересно, что вот это уточнение о том, что был не только ослик, но и ослица, дает только Матфей. Матфей вообще любит удваивать все. Вот, например, все евангелисты говорят об одном бесноватом, которого исцелил Христос, а евангелист Матфей о двух, это 8 глава. У Матфея два слепца, это 20 глава Матфея, а у всех остальных синоптиков один слепец, которого исцеляет Христос. То ли Матфей как-то любит удваивать, то ли он более точен исторически, да, более точен. А все остальные, они, для них цель была главная просто описать события в общих чертах. Итак, Христос исполняет пророчество Захарии и пророчество Исаии одновременно. Народ кричит при виде Господа Иисуса Христа «Осанна» и приветствует его как царя, можно сказать. Вообще вот этот образ входа Господнего в Иерусалим – это царский образ, да? Когда цари входили в Иерусалим, они никогда не входили пешком, они въезжали. Правда, Христос, он использует такой достаточно смиренный образ. Он не въезжает в Иерусалим на каком-то белом шикарном коне, как, например, Александр Македонский. Он въезжает на ослике. То есть, с одной стороны, он показывает, что он царь, таки царь, но с другой стороны, это очень смиренный царь, особый царь. Конечно же, народ гудит, народ приветствует Христа с ликованием, радостью, потому что Христос незадолго до этого исцелил Лазаря, воскресил Лазаря. И вообще народ наслышан о Христе, да, евангелисты пишут, весь город пришел в движение. Вот, все думали, что сейчас он начнет Майдан, сейчас он сбросит римское иго, возглавит освободительное движение, поэтому-то евреи так горячо откликнулись. Бедный Христос, то есть только он на тот момент знал, что те же люди, которые сейчас кричат «Осанна», «Благословен гряды во имя Господне», вот озвучивают все эти выкрики, которыми обычно приветствовали царя, входящего в Иерусалим. Только Христос знал, что те же люди будут кричать «Осанна», будут кричать, прошу прощения, распни его, смерть ему» и так далее. Конечно, мы не можем до конца с вами быть уверены, что те же люди будут кричали впоследствии «распни его». Может быть, те люди, которые встречали, так не делали. Может быть, была еще другая толпа, которая в то время не встречала Христа и смотрела на него как на врага, те же книжники и фарисеи, и их приверженцы. Может быть, это были другие люди. Да? Мы не можем так вот прямо огульно всех этих людей сейчас обвинить, что они все предали Христа. Но, тем не менее, вот этот разительный контраст между толпой ликующей и толпой кричащей «распни его», он есть, и только Христос об этом знал. И он, для него вот действительно это ликование, оно отдавало горечью, потому что он знал, что будет уже через несколько дней. Итак, народ встречает Христа как политического мессию, да, и Христос, интересно, что он принимает эти почести, царские почести. И возникает вопрос, а почему он принимает эти почести, хотя, может быть, он мог бы сказать, так, стоп-стоп, я не тот царь, которого вы хотите видеть, я совсем другой, я царь духовный, я несу совсем другую весть. Нет, он молчит, и он принимает эти почести. Почему? Всякое царство предполагает царя. Въезжая в Иерусалим на ослике, Христос дает людям видимый образ того, что он действительно царь. Но царство его не от мира сего. Христос просто это уже объяснял несколько лет людям. И он еще скажет Пилату, что царство мое не от мира сего. То есть он уже все сказал, какое царство он принес на землю, он об этом проповедовал 3,5 года. Вот поэтому сейчас он принимает почести, не отвергает их. Но люди, которые Христа встречали, должны были помнить то, что он говорил о своем царстве. Вот. Тем более, что пророчество Захарии, вот, которое озвучивает евангелист Матфей, говорит так, что он царь праведный, кроткий и спасающий. Там нет слов завоеватель, освободитель, значит, политический вождь, революционер, что-то такое. Нет, царь праведный, кроткий и спасающий. Вот за всю историю израильского народа этими качествами в полной мере обладал только один царь. Тот, который пришел исполнить всякую правду, да, который был кроток и смирен сердцем, которого Бог послал в мир, чтобы мир был спасен через него, как говорит евангелист Иоанн. Вот такого царя народ, конечно, не ждал. Люди просто не понимали, что это немножко не то. Да, вообще, на тот момент мессианские ожидания евреев имели двойственный характер. Книжники, многие, читали Священное Писание, да, и видели, что там речь идет о царе торжествующем и о царе страждущем, о мессии славном и о мессии уничиженном. И они до конца не могли понять, так какой он. Это сегодня мы складываем в уме как бы эти две стороны служения Господа Иисуса Христа. Его крайнее смирение, добровольное уничижение, и его духовную славу. Мы это собираем в уме, потому что перед нами евангельская история. Мы понимаем, что царство Христа не от мира сего, и он царь, но его царство духовное. Они, конечно, не могли тогда этого знать, книжники эти, фарисеи и любители Священного Писания. Поэтому у раввинов того времени было, у еврейских учителей того времени, да, иногда встречались проповеди о двух мессиях. О мессии славном и о мессии страдающем. И все равно и по отношению к одному, и к другому евреи употребляли свое понимание мессии как политического вождя. Поэтому они встречали его именно как вот такого человека. Такого человека. Рассмотрим с вами возгласы, которыми они встречали Христа. Вот «Осанна сыну Давидову», по-еврейски «Гошеанна», что буквально означает «спаси же», «спаси же». Да, вот блаженный Иероним, впрочем, переводил это чуть по-другому. «Господи, спаси меня». Но в точном смысле Гошианна означает «спаси же». Почему они так кричали? Дело в том, что во времена Господа Иисуса Христа этот возглас употреблялся не сколько в таком исконном своем значении, сколько в качестве восклицания, которое иллюстрировало хвалу. То есть, по сути, это была литургическая формула, да, такая, можно сказать, богослужебная формула. Вот, и опять же, этот возглас относился к царям. Царя так встречали. Пальмовые ветви, кстати, это тоже образ встречи царя. Мы сегодня, правда, вербочки берем в руки, ну, потому что у нас пальмы не растут. Хотя иногда в некоторых храмах пальмы откуда-то появляются, видно. Спонсоры хорошие, не знаю, привозят. Но в основном мы пользуемся вербочками. Это наша русская традиция. Они просто всегда, даже самой холодной весной, уже успевают созреть, расцвесть к этому времени, к Пасхе. Да? Всегда у вербочки такое послушание, которое она исполняет неукоснительно. Успеть созреть, свои эти котики показать к Пасхе. Поэтому на Руси всегда ими пользовались. Вот. Итак, толпа кричит: «Осанна! Осанна сыну Давидову!» Мы знаем, что в Евангелии Христос называется сыном Давидовым, и Мессия в понимании еврейского народа должен был быть потомком Давида, кем Христос и являлся. «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне!» Это вариант приветственного возгласа, построенный на словах 117-го псалма. Вот из 117-го псалма берутся еще другие выкрики толпы, которые мы отслеживаем у других евангелистов. Вот давайте я даже зачитаю. Я собрал из Евангелия от Матфея, Евангелия от Марка, Евангелия от Луки и Иоанна все возгласы, которыми встречали Христа. Итак, вот читаю все вместе. «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна в вышних, осанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида, осанна в вышних. Благословен царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава в вышних». Это, кстати, Лука. Вам это ничего не напоминает, да? Песня ангелов во время Рождества Господа Иисуса Христа. И Иоанн: «Осанна, благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев». Вот все эти четыре варианта приветственных возгласов построены на словах 117-го псалма, где употребляется как раз слово «осанна». Вот «О Господи, спаси же», «Хошеанна», «О Господи, там дальше поспешествуй же», «Благословен грядущий во имя Господня». Это псалом 117, 25-26. Значит, получается, что Христа при въезде его в Иерусалим встречали литургическими, богослужебными, по сути, возгласами, потому что 117-й псалом ассоциировался с главными еврейскими праздниками. Его пели на еврейских праздниках: кущей, обновление храма, седмиц, да, был такой праздник седмиц, и на Пасху. Вот, особенно торжественная литургическая процессия вот на праздник кущей обязательно имела вот в своем содержании 117-й псалом. Там, кстати, несли связки из миртовых и ивовых ветвей, что тоже немножко напоминает наш сегодняшний праздник. Важно подчеркнуть, что 117-й псалом – это псалом мессианский. Вот именно оттуда, например, мы берем возгласы на утренне, которые обычно озвучивает диакон. Например, вот «благословен гряды во имя Господне, Бог Господь явися нам, обышедшая бы до шамя, именем Господним противляхся им, да, не умру, но жив буду, но повем дела Господня». Вот это все 117-й псалом, он мессианский, да, вот «обышедшая бы до шамя, именем Господним противляхся им» — это, по сути, слова, которые можно вложить в уста Господа Иисуса Христа, страдающего на Голгофе. Он прямо так не говорил, но в духовном смысле эти слова могли быть, то есть они к нему идут, понимаете, да? Очень много в псалтире вот таких есть выражений, которые Христос не говорил, но они к нему идут, они о нем, или о том или ином состоянии Христа, или о той или иной ситуации в его жизни. Вот. И, кстати, мы это тоже, ну, вообще, каждую фразу из любого псалма можно понять как минимум на четырех уровнях. Исторический уровень, то есть Давид говорил это относительно той или иной ситуации в своей жизни. Да, потом уровень, ну скажем так, христологический, это все мессианские псалмы. Они так или иначе касаются Господа Иисуса Христа и его жизни земной, его царства, его проповеди. Потом, я бы так назвал, аскетический уровень, это когда мы применяем эти слова к себе. Мы же тоже можем сказать, да вот даже сейчас, слушайте, «обышедшая бы доша мя, именем Господним противлягся им». Вот сейчас, кажется, многие силы преисподней восстают на страну нашу и на православных христиан. Сколько бед у нас сегодня. И мы тоже можем сказать, «обышедшая бы доша мя», то есть «окружили меня, но именем Господним противлягся им». Да, не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Бог Господь, явися нам, благословен грядывый Господь. Это же мы про себя все можем сказать. Так же, как и про Христа. А почему? Потому что мы же христиане. И с нами в духовном смысле должно произойти, может произойти, все то, что со Христом произошло. Христос проповедовал, и мы должны проповедовать. Христа кто-то слушал, и церковь кто-то всегда будет слушать. Христа гнали, и церковь всегда гонима, так или иначе. Вернее, мы люди церковные, да? И Христос умер и воскрес. И мы умрем и воскреснем с Ним, потому что мы веруем в воскресение из мертвых. Вот так. И четвертый уровень толкования – экклезиологический, церковный. Все то, что говорится о Христе, может быть применимо к церкви вообще, к каждому отдельному христианину и к церкви вообще. И церковь может, наверное, в любые времена своего существования сказать «обышедшая бы дошами, а именем Господним противлягся им, не умру, но жив буду и повем дела Господня, осанна, да, благословен гряды во имя Господня». Вот так. Так что вот этот 117-й псалом, мы его поем на утренний, применяем как бы и к себе, и к церкви, и помним о Христе, и помним про Давида, который написал этот псалом в определенных исторических обстоятельствах. Кстати, напомню, один из образов этого псалма – камень, который отвергли строители. Это же тоже образ, который использовал Господь Иисус Христос. Да? «Камень егоже небрегоша зиждущий, сей бысть во главу угла». И Христос применял эти слова по отношению к самому себе. Вообще, Христос – это первый христианский толкователь Ветхого Завета. Именно Он произносил те или иные слова Ветхого Завета, придавая им именно христианское толкование. Вот, например, это место про камень. Да? Подумал ли бы кто-то без вот, Господа Иисуса Христа, без его помощи, что это о нем сказано. Камень, который отвергли строители, он был во углу, стал во главу угла. Если бы не Христос, мы никогда бы об этом не знали. Или, например, мне приходит в голову такое место, когда Христос спорил с саддукеями о воскресении мертвых, он привел доказательства из Писания, но вот которое уж точно никому бы из нас в голову не пришло, что это о воскресении мертвых, что это аргумент в пользу воскресения из мертвых. Помните, он говорит, а о воскресении мертвых разве не читали вы, как Господь при купине сказал Моисею, я Бог Авраама, Исаака и Иакова? Вот вопрос, додумался ли бы кто-то из нас, что это место относится к аргументам, доказывающим воскресение из мертвых. А вот в устах Христа, в богословии Христа, оказывается, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, я Бог не мертвых, но Бог живых, это место, которое доказывает телесное воскресение из мертвых. Это духовная логика, это духовный внутренний смысл Священного Писания, который не лежит на поверхности, которому нужно созреть. Это как раз то, что мы читаем у святых отцов, да, то, для чего мы читаем святых отцов, а не сами изучаем Священное Писание, просто читая текст. Да. То, что нам открыли святые отцы в Священном Писании, нам бы никогда в голову не пришло, потому что мы на совсем другом уровне читаем. Да, надо читать Писание самим. Конечно, это слово, которое через столетия адресовано каждому человеческому сердцу, каждому. И Бог поможет, и человек поймет что-то обязательно. Но те глубины, которые открывают святые отцы, конечно, сами мы бы эти колодцы не выкопали. Они выкопаны святыми отцами для нас. Итак, вот еще насчет такого необычного способа входа в Иерусалим. Хотел вам показать три причины, на которые указывает Златоуст. Почему Христос именно таким образом решил въехать в Иерусалим? Во-первых, говорит Златоуст, тем самым он исполнил пророчество Захарии. Вот это тоже интересный момент. Что значит исполнил пророчество? Вот Христос прочитал, ага, вот так написано про Мессию, значит, мне нужно так сделать. Нет. Христос – это тот, кто написал эти пророчества через священного автора. Тот, кто подсказал духу священного автора написать именно это. Вряд ли даже сам Захария понимал до конца, что он пишет. Но он написал то, что Бог ему внушил. Ну, мы сейчас касаемся очень непростой темы богодухновенности Священного Писания. Что это такое? Есть разные теории богодухновенности. Кто интересуется этой темой, рекомендую вам почитать, например, на сайте Православная энциклопедия под редакцией патриарха Кирилла статью на букву «Б» «Богодухновенность». Но там в широком таком спектре представлены разные взгляды на этот вопрос. Или, например, недавно смотрел замечательную лекцию библеиста Андрея Иванова, это ученик Авдеенко. Вот у него цикл лекций по герменевтике. Это лекция, по-моему, номер 4 про богодухновенность. Очень интересно. Итак, Христос написал эти пророчества, да, и он исполняет их, потому что ну как, скажем так, он их и написал, потому что знал, что оно будет так. Понимаете? Христос двигал рукой священного автора, писавшего эти строки, потому что Христос знал, то есть Сын Божий знал, что когда Он воплотится, будет так. Поэтому Христос не подстраивается специально, да, а давайте я сделаю как в пророчестве. Нет. Он идет по написанному в том смысле, что написано-то оно потому, что Бог наперед знал, как оно будет. Это всеведение Божие, на котором, кстати, основано и предопределение Божие. Мы исповедуем предопределение не безусловное, кальвинистского толка, да, а условное. Предопределение как всеведение, но которое не детерминирует человеческую волю. Просто Бог знает наперед. У нас есть звоночек, да? Хорошо. Добрый вечер. Слушаем дозвонившегося.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а ведь Христос знал, что предаст Юда, и что будет вот это вот предательство. А роль Юды, вот поподробнее, пожалуйста, об этом, потому что некоторые говорят, что вот он такой праведник, вот если бы его не было, Христос бы не взошел, не было бы спасения, значит, он играл и тому подобное. Вот, пожалуйста, объясните. Хотя я вперед немножечко забегаю. Спасибо огромное.
Да, спасибо за вопрос. Так прозвучал вопрос об Иуде. Почему именно так поступил Иуда? Разве Бог не знал, что Иуда так поступит? И какова вообще мотивация? Ну, здесь мы касаемся очень тяжелого вопроса, очень объемного, на который очень много изречено всяких мнений, написано разных книг, даже. Чтобы сейчас не заниматься этой темой так отдельно, это занял бы, наверное, весь эфир, я озвучу традиционную точку зрения, церковную, которая нам представлена в текстах Страстной Седмицы. Вот. А именно, что Иуда предал Христа по страсти сребролюбия. Но в каком смысле? В широком смысле. Иуда, очевидно, был немножко духовным человеком, немножко материальным. Христос, понимаете, не выбрал бы заведомого предателя. Очевидно, если Христос избрал Иуду на апостольство, в нем были какие-то данные, благодаря которым он мог бы сделаться апостолом. И он таки был им, и был хорошим апостолом. Недаром ему доверили казну апостольской общины. Сомнительному человеку не доверили бы. Недаром он получил те же дары духовные от Христа, которые получили другие апостолы, ведь точно так же, как другим апостолам Христос им и ему говорил: мертвых воскрешаете, больных исцеляете, да, даром получили, даром давайте. По идее, Иуда и мертвых мог воскрешать, но мы не видим таких случаев в Писании, но этот дар он получил от Христа с остальными апостолами, то есть в нем был потенциал, он мог, и он был какое-то время апостолом настоящим. А потом что-то начало происходить, какой-то червь начал его точить, и здесь уже мы по скупым мыслям, таким сухим, кратким мыслям, которые дают нам евангелисты, можем понять приблизительно, что с ним происходило. Вот Иоанн Богослов пишет, что он был вор. Например, вот эта фраза в устах евангелиста говорит не о каком-то одном поступке Иуды, очевидно, а о том, что он по своему складу сердца превратился в вора. Вот. И им овладела страсть сребролюбия как вообще материального стяжания. То есть он, очевидно, стал как раз сомневаться в мессианстве Христа, в качестве мессианства Христа. Вот он-то как раз, наверное, очень хотел, чтобы Христос был могущественным политическим завоевателем. Наверное, в такого мессию он верил. Понимаете, мы все проецируем на нашу веру наши страсти, так или иначе. Вот очевидно, Иуда спроецировал на образ мессии свои эти страсти, которые до поры до времени в нем дремали, да, а потом дали о себе знать. Вот, это все постепенно происходило, как и бывает, что постепенно человек к вере приходит, и постепенно человек потерять может веру, постепенно человеком овладевает какая-то страсть, да, постепенно. Там же даже в евангельском тексте говорится в одном месте сначала, что сатана вошел в Иуду, да, и он пошел предал его. А потом еще раз говорится, что с этим куском вошел в Иуду сатана, уже на Тайной вечере. Так в первом или во втором случае? Очевидно, этапы описываются. То есть постепенно с этим человеком начала происходить беда, и Христос видел это. И святые отцы говорят, что Христос все сделал для того, чтобы Иуду исцелить. Во-первых, Златоуст говорит, он и дал им эту карнавку, да, там, с деньгами. Как бы, хочешь денег — на деньги, только не предавай учителя. Это Златоуст говорит. Вот, потом, сколько раз, ну, Христос давал понять, что ему все известно насчет мыслей Иуды. Вот, Христос ему даже в последний момент, когда Иуда предавал его, сказал ему: целованием ли предаешь сына человеческого, зачем пришел, друг, да, вот, до последнего Иуда имел возможность покаяться, вот, и Христос до последнего хотел его исцелить, даже так пишут, тот же Златоуст, по-моему, пишет, что и Иуда не иначе мог исцелиться, как только рядом со Христом и в апостольской общине. Он получил огромную благодать, огромные возможности, но, увы, сделал выбор вот именно в эту сторону. Очевидно, в нем вот эта страсть вообще стяжания, страсть быть кем-то в этой жизни, да, вот, значит, быть каким-то администратором Христа, как вождя Израиля, вот что-то такое. В нем вот это стремление победило. Победила того прежнего Иуду, как это часто бывает в нашей жизни. Ветхий человек вытесняет нового. Или наоборот. Вот так. И все закончилось плохо. Да, нам, видите, евангелисты говорят, что даже когда Иуда раскаялся в том, что он сделал, даже поступок какой-то совершил, бросил деньги обратно этим фарисеям и книжникам, но веры в нем не было. Он пошел и удавился. То есть у него не было веры в милосердного Бога, у него было только грызущее отчаяние, и там упования на Господа не было. И веры во Христа, кстати, который может его простить даже после смерти и исцелить, не было, очевидно. Так что там произошла трагедия, которую мы до конца не знаем, и Боже упаси нам Иуду осуждать, потому что имя Иуды церковь напоминает нам при причащении каждый раз. Да, не лобзание ти дам, яко Иуда. Каждый раз мы говорим, причащаясь. Церковь напоминает нам, что иудами можем сделаться все мы. Так что вот приблизительно так. А Господь знал, но понимаете, опять же, Господь не посягает на волю человека. И Господь знает наперед, но не детерминирует человека, не загоняет его в какие-то рамки. Человек не робот, человек свободен. И даже то, что Бог знает наперед, не отменяет свободный полет нашей жизни. Да, вот так. Хорошо, есть у нас еще звонок. Добрый вечер, слушаем
дозвонившегося. Добрый вечер. Будьте любезны, вот разъясните. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Угу. Ну, известно всем.
Да.
Ну, меня вот смущает немножко здесь такая вещь. Я понимаю, как неверующие хоронят своих неверующих. Угу. Но ведь бывают и ситуации, если преломлять на сегодняшний день, то среди усопших могут быть верующие люди. Угу. И тогда мы знаем, что Бога все живы. Угу. И тогда, значит, вот на сегодняшний день как бы это применить сложно, и здесь немножко, может быть, какой-то другой нужен перевод. Угу. И второе. Я хотела поздравить с праздником завтрашним. Вы говорили про вербочку, можно очень коротко?
А, хорошо, пожалуйста.
Это для нас пушистая верба, пальмовой веточкой русского неба, напоминанием библейского чуда, к воде наклонилась у старого пруда, чтобы его люди с трепетом ждали, чтобы с надеждой и верой встречали. Верба пушистая, малое чудо, весточка ранее, прямо оттуда. Угу. Поздравляю
всех. Спасибо вам большое вот, за ваше поздравление. Итак, ваш вопрос. Это из Евангелия от Матфея 8:22. Значит, некто из учеников пришел ко Христу и сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Вот, имея в виду, что он дальше потом пойдет за Христом. Но Христос сказал ему: «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вот тут, конечно, можно удивиться, да, что Христос разным людям говорил совершенно по-разному. Одним он говорил, например, остаться на том месте, где Христос исцелил этого человека. Например, это касается бесноватого гадаринского. «Иди и скажи всем, что сотворил с тобой Бог». Да? Христос не говорил ему идти с ним. Вот. Некоторых он отсылал от себя тоже после исцеления, а некоторым говорил: «Иди за мной». Бог говорит каждому человеку разные слова, и это нормально. Кстати, вот в чем опасность, знаете, когда кто-то вот говорит: «А старец по этому поводу говорил то-то», вот какой-то старец. Тут, понимаете, что может произойти, что старец-то говорил, и даже, может быть, по такому-то поводу. Но старец говорил особому человеку, ну, не особому человеку, а определенному человеку, конкретному человеку, которому надо было сказать в этой ситуации именно это. А если бы мы были в той же ситуации перед Христом, он бы, может, сказал бы нам совсем другое. То есть всегда, когда мы слышим, что какой-то старец, допустим, что-то говорил по какому-то поводу, надо понять, кому, в какой ситуации, и насколько это вообще может касаться сегодня нас. Да, Христос говорил всем по-разному. Итак, что же вот все-таки касается «предоставь мертвым хоронить своих мертвецов». Да, сейчас одну секундочку. Одну секундочку. Я просто себе когда-то это место, так сказать, рассматривал разные толкования и набрасывал себе какой-то конспектик. Я так приблизительно помню, но лучше я его открою. Да, итак, один из вариантов толкования: «предоставь мертвым погребать своих мертвецов», жесткий, да, то есть, очевидно, этот человек, который пришел ко Христу, имел в себе какие-то зачатки духовной жизни, имел потенциал пойти за Господом Иисусом Христом. Те люди, которые окружали его, могли ему помешать в этом. И Христос говорит такие радикальные слова, да: «Иди за мной, предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Вот. Потом, например, вот Лопухин пишет, сейчас, одну секунду, что священной обязанностью старшего сына было похоронить своего отца, как и в греческой, так и в еврейской культуре. Вот погребение, оно совершалось сразу после смерти. И члены семьи покойного не лишались возможности Вот общение с раввинами в период затворничества связано с соблюдением траура. Вот. И тут он говорит, есть такая особенность перевода, что, может быть, отец был его жив. То есть человек хотел дождаться, прошу прощения, не особенность перевода, особенность смысла. Может быть, человек хотел дождаться, когда отец умрет, чтобы получить все наследство себе. Да, вот есть такой вариант толкования, что отец был жив. И как в притче о блудном сыне, да, живому отцу сын говорит, дай мне наследство, хотя отец еще жив. Возможно, тут имелось в виду, что сын хочет пойти, вернуться к отцу, дождаться, пока тот умрет, получить наследство и потом прийти ко Христу. И Господь говорит, нет, предоставь мертвым хоронить своих мертвецов, с тем намеком, что сам этот сын может духовно умереть. Да, и все нужно делать вовремя. Вот, потом, вот еще что пишут. Да, вот пишет Златоуст, запретил ему Иисус не потому, что повелевает не воздавать почесть родителям, для того, чтобы показать, что нет для нас ничего необходимее небесного, что отнюдь не должно отлагать заботу о небесном, хотя бы отвлекали от этого и самые нужные неминуемые дела. То есть, очевидно, вот заповедь о почитании родителей, она должна быть исполняема человеком до тех пор, пока она не вредит его спасению. Вот, очевидно, тут был такой случай. Вот Феофилак Болгарский считает, что отец спасителя был неверующий или неверный. Поэтому и семья была вся неверная и неверующая, что ясно из слов «предоставь мертвым». Блаженный Августин пишет так, «Спаситель сказал как бы так, отец твой умер, есть также и другие мертвые, которые похоронят своих мертвых, потому что они неверующие». Да, вот тут неверие приписывается не отцу просителя, а только погребающим. Вот такие есть толкования на это место. А вообще место жесткое, конечно. Есть такие жесткие места в Евангелии. Например, вот когда женщина просит Христа исцелить ее дочь, да, помните, идет за Христом, а Христос говорит, что разве можно взять хлеб у детей и дать их псам? Это женщина сирофиникиянка, язычница. Вот. И после того, как она получила такую, казалось бы, оплевуху, да, такое унижение, что ли, которое на самом деле испытывало ее веру, а Христос знал ее веру, что она может понести эти слова, она говорит, но и псы под столом едят крохи, остающиеся от детей. И Христос хвалит ее веру, показывает ее веру через этот инцидент и хвалит ее веру. Да будет тебе по вере твоей, и дочь ее исцеляется. Да, это такие жесткие, жесткие места в Евангелии, их много. Хорошо, идем дальше, возвращаемся к нашей теме. Итак, мы сказали про 117-й Псалом. Да, и начали говорить о трех причинах, почему Христос въехал в Иерусалим именно таким образом. Первую причину озвучивает Златоуст. Во-первых, исполняет пророчество Захарии. Во-вторых, являет пример скромности и умеренности во всем. Мы уже об этом сказали. Христос въезжает как царь, но очень смиренно, смиренным образом, на ослике. И в-третьих, Златоуст говорит, Христос воссел на осла в предзнаменование будущего. Вот это имеется в виду аллегорический способ толкования Священного Писания, к которому Златоуст обращается редко, потому что Златоуст выходец из антиохийской богословской школы, а не александрийской. Антиохийская богословская школа подразумевала обычно исторические толкования, духовно-нравственные толкования. Вот. А аллегорические толкования были присущи Александрийской богословской школе, таким отцам, как, например, святой Александр Александрийский, Афанасий Александрийский, да, Афанасий Великий, Кирилл Александрийский. Это вот Александрийская богословская школа. Если почитать их фрагменты на толкование Писания, мы увидим там совсем другой подход. И вот Златоуст здесь обращается к такому аллегорическому способу толкования Писания и говорит, «Ученики отвязывают осла и осленка, и иудеи, и мы призваны в новоблагодатную церковь через апостолов, и введены тоже через апостолов. Наша блаженная и славная участь в иудеях возбудила ревность. Осел идет позади осленка. И действительно, после того, как Христос воссядет на язычников, тогда и иудеи по чувству соревнования придут к нему. То есть по толкованию Златоуста, осленок, вернее, да, осленок – это язычники, языческая церковь, но церковь из язычников, да, на которую садится Христос. Необъезженный дикий осел, на котором еще не было всадника, это образ язычников, которые пришли в церковь, и Христос как бы сел на них, воссел на них, да, и направляет их движение. А ослица, старая мать ослица, которая уже знала ярмо, знала разных там всадников, да, на которой уже поездили, это образ ветхозаветной иудейской церкви, которая плетется за осликом, хотя она старше ослика маленького. Это говорит о том, что язычники, такая молодая поросль, да, языкохристианская церковь, у которой есть будущее, но у ослицы, у иудейского народа, который плетется за ослицей, за осликом, тоже есть будущее, но потом. Как пишет апостол Павел в послании к римлянам, иудейский народ, который сейчас отрицает Христа, уверует в него в конце времен. Этому посвящены 9, 10, 11 главы послания апостола Павла к римлянам. Кстати, нигде больше в Священном Писании об этом не говорится. Это очень важное место. Да? Там Павел пишет, что мы – это дикая маслина, которая привилась на корень. А корень свят, он говорит, и корень – это народ Божий израильский, и Бог не оставил своего народа. Просто по промыслу Божьему вначале к Богу должна прийти языкохристианская церковь, да, уверовавшая из язычников, и потом возбужденные духом соперничества, такого здорового соревнования, должны прозреть иудеи, но не все. Там тоже спасется некоторый остаток, пишет апостол Павел. Что такое этот остаток, богословы спорят. Это все иудеи того времени, последних времен. Или это все-таки часть. А какая часть? Большая часть, меньшая часть. Очевидно, это будут те иудеи, которые уверуют во Христа благодаря проповеди двух пророков на улицах Иерусалима, о чем говорится в книге Апокалипсис. Да, по-моему, там то ли 11, то ли 12 глава. Говорится, что два праведника будут проповедовать на улицах Иерусалима. Предположительно, вот согласно нашим толкователям, это Илья и Енох. Хотя встречаются и другие варианты толкований. Например, Иеремия и Илья, или Моисей и Енох. Там есть разные варианты. Но самое такое традиционное – это Илья и Енох. А, еще есть такой апостол Иоанн и Енох, допустим. Да. Мы до конца не знаем, кто это будет, но, очевидно, уверует еврейский народ в конце времен благодаря проповеди этих двух людей. Вот поэтому-то и толкуют святые отцы образ ослицы и осленка как образ двух народов – языческого народа и иудейского народа. Язычники первые уверуют во Христа. Да, по сути, это все мы, вчерашние язычники, правда? Если говорить об истории нашего народа. А потом иудеи. Вот. А пока они не веруют сегодня. Они ослеплены. Они не считают Христа подлинным мессией. Но по чувству соревнования в конце времен придут к нему. Итак, идем дальше. Очень важный момент в связи вот с этим местом дает Лука. Лука единственный из евангелистов, который пишет о том, что Иисус заплакал об Иерусалиме. Вот. Христос вообще плакал три раза в жизни, судя по Евангелию. Это плач Гефсиманский, это плач о Лазаре и плач об Иерусалиме. Вот, кстати, мы вчера, когда говорили с вами про Лазаря, мы забыли сказать важную вещь, я сегодня ее, может быть, скажу. В истории с Лазарем Христос очень ярко показывает две своих природы, человеческую и божественную природу. Этот эпизод, связанный с Лазарем, очень важен для нашей догматики. Вот когда, например, ко Христу пришли и сказали, что друг твой Лазарь болен, да, Христос сказал, что болезнь не к смерти, вот, а болезнь это к жизни. Потом сказал, Лазарь, друг наш, уснул ученикам, они обрадовались, говорят, о, значит, выздоровеет, а Христос сказал, нет, он умер. То есть Христос проявил божественное всеведение свое. Он на расстоянии знал, в каком состоянии Лазарь. А потом, когда он пришел уже непосредственно к Марии и Марфе, да, он спрашивает, где вы положили его, проявляет по-человечески свое неведение. Потом он плачет о Лазаре, опять же проявляет человеческую свою природу. Христос плачет не только о Лазаре, как о друге, вот, а плачет над Лазарем, оплакивая состояние всего человечества, оплакивая то состояние, к которому человечество пришло вопреки божественному замыслу. Бог не создавал человека для смерти. Бог не создавал нас для того, чтобы мы тлели в могиле. Бог создавал нас для жизни. И вот Лазарь, Христос плачет не только о Лазаре, а вообще о человеческом роде, о нас всех, о том, что человек сделался тленен, смертен. Да, и так он плачет, проявляя свою человечность. Потому что люди плачут, мы плачем. Да. Бог, он не плачет, а вот Христос плачет. А потом Христос потрясающе являет свою, опять же, божественность. Он одним словом исцеляет Лазаря. Лазарь, гряди вон, и мертвый выходит. То есть вот эта история про Лазаря, она полна очень ярких свидетельств Господа Иисуса Христа о себе, как о человеке и как о Боге. Это очень важно. Вот, а даже Златоуст, толкуя вот это место, когда ко Христу пришли и сказали, Лазарь болен, а Христос пробыл на этом месте несколько дней. Вот Златоуст говорит, что человеческая воля Христа очень звала его пойти к Лазарю и помочь ему. Но божественная воля Христа подчинила человеческую себе и заставила остаться на этом месте. Вот. Для чего? Для того, чтобы явилось великое чудо Божье, чтобы явить славу свою. Таков был замысел Христа. Да, кстати, помните, как он исцеляет Лазаря? Вот все остальные пророки, когда исцеляли, воскрешали в Ветхом Завете, допустим, они молились Богу. А Христос говорит Отцу, тоже нечто говорит Отцу, но совсем другие слова. Он не просит, Отче, пожалуйста, воскреси Лазаря. Он говорит, Отче, я знал, что ты услышишь меня, благодарю тебя, что ты услышал меня, я и знал, что ты услышишь меня, но сказал сие для народа, чтобы он знал, что ты послал меня. А потом говорит, Лазарь, выйди вон. Вот. Христос показывает, что ему даже не надо у Отца чего-то просить, он сам делает. Так же, как и в Писании о воскресении Господа Иисуса Христа говорится так, что он воскрес, иногда как бы сам воскрес, да, а иногда, что был воскрешен Господом, Богом Отцом. И то, и другое верно. Христос воскрес своей божественной силой, но по благоволению Отца, скажем так, по воле Отца. Поэтому и так можно сказать, и так. Вот это тайна внутритроичных отношений. Поэтому Писание говорит, воскрес и был воскрешен. И так встречаются. Итак, мы сказали с вами, почему, да, три причины, которые предлагает Златоуст, почему Христос восседает на осла. Потом мы сказали, почему Христос плачет об Иерусалиме. Мне показывают, что у меня осталось 2 минуты. Хорошо, будем закругляться. Хорошо, друзья, там еще очень интересно было бы поговорить о иссушении смоковницы, ведь это тоже связано со входом Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Я только скажу одну вещь, что в историю со смоковницей вносит трудность евангелист Марк, потому что все остальные евангелисты говорят так, что вот Христос сказал ей, да не будет от тебя плода вовеки, она засохла и все. А евангелист Марк говорит, ибо не было время собирания плодов. И тем самым дает нам серьезную экзегетическую трудность. А какие тогда претензии к этой смоковнице, если не было время собирания плодов? Но об этом мы поговорим уже, наверное, в другой раз, потому что там нужно разбирать разного рода толкования. Итак, друзья, спасибо вам за звонки. По нашему обычаю я прочитаю в конце нашего эфира молитву к милосердному Господу о том, чтобы Он отвел от нас губительное это поветрие, эту пандемию, которая нас всех беспокоит и мучает всех нас. Итак, молитва во время морового поветрия. «Господи, Боже наш, не внеди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительного поветрия на ны движимого. Пощади нас, смиренных и недостойных рабов Твоих, в покаянии с теплой верой и сокрушением сердечным к Тебе, милосердному и благопременительному Богу нашему, припадающих и на милость Твою уповающих. Твое бо есть и же миловать и спасать, и ны, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Будьте Богом хранимы, берегите себя, пусть ничто не омрачает вашу праздничную радость. Вот. Готовьтесь к Страстной Седмице, помогай всем Господь. Всем здравия духовного, телесного и хорошего настроения. Всего доброго, до свидания.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.